Служение Слова Истины представляет проповедь пастора Андрея Вовк по Евангелию от Марка. Законничество и Писание.
Возьмите, пожалуйста, свои Библии и откройте вторую главу Евангелия от Марка. Сегодня мы будем рассматривать стихи с 23 по 28. Начнем с чтения Евангелия от Марка, 2 глава, стихи с 23 по 28. «И случилось ему в субботу проходить засеянными полями, и ученики его дорогою начали срывать колосья. И фарисеи сказали ему: смотри, что они делают в субботу, чего не должно делать. Он сказал им: неужели вы не читали никогда, что сделал Давид, когда имел нужду и взалкал и сам, и бывшие с ним? Как вошел он в дом Божий при первосвященнике Авиафаре и ел хлебы предложения, которых не должно было есть никому, кроме священников, и дал бывшим с ним. И сказал им: суббота для человека, а не человек для субботы. Поэтому Сын Человеческий есть Господин и субботы». На этой неделе средства массовой информации сообщали о печальной дате 26 апреля 1986 года на 4-м энергоблоке Чернобыльской атомной электростанции произошла авария 24 года назад, в результате которой радиоактивному загрязнению подверглась значительная территория Украины, Белоруссии и несколько областей России. И когда эта авария произошла, то люди недооценивали опасности радиации. Была плохая информация, власти скрывали, в новостях вообще через два дня даже сообщили только об этой аварии. И радиация, она удивительна тем, что ты не чувствуешь ее физически, у нее нет запаха, нет цвета, но она оказывает очень негативное воздействие на здоровье. И хотя люди недооценивали ее опасность, тем не менее, в первые дни несколько человек, которые участвовали в ликвидации аварии, погибли. Еще 80 человек в последующие годы скончалось. Несколько тысяч человек через 4-8 лет заболело онкологическими заболеваниями. Увеличивалось в Белоруссии, например, количество детей, рожденных с синдромом Дауна. И я когда слушал эту информацию в новостях, я готовил проповедь о законничестве. И я подумал, это так далеко от моей проповеди и так близко одновременно. С одной стороны, что общего между радиацией и законничеством? Такие разные понятия. Но с другой стороны, есть достаточно общего. Две общие точно здесь линии пересекаются. Первое. Законничество, как и радиация, незаметно. Незаметно. Люди, увлеченные законничеством, они не замечают, они себя со стороны не видят. И второе, законничество, как радиация, очень опасно. Очень опасно. Законничество незаметно. В 11 главе Евангелия от Луки Иисус Христос говорит об этом. Луки 11:44. Он говорит о том, что законничество незаметно. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что вы, как гробы, обратите внимание, скрытые, над которыми люди ходят и не знают того. Как только, я думаю, Господь не обличал этих фарисеев. Он их и окрашенными гробами называл. А здесь наоборот, он называет их не окрашенными, а скрытыми. Он их обличал всеми возможными способами». И тема, кстати, могил, гробов, очень хорошо у него с ними ассоциировалась. И в одном случае он называл их окрашенными, заметными могилами, а в этом случае он называет их незаметными могилами. Наверное, многие из вас знают, что в дни праздников паломники шли по дорогам в Иерусалим. Дороги были переполнены людьми, а могилы очень часто располагались вдоль дорог. И всякий человек, который прикасался к могиле по пути на праздник, он автоматически становился, согласно Ветхому Завету, ритуально нечистым, оскверненным и не мог участвовать в празднике. Он становился ритуально нечистым, оскверненным, и, по сути, ему нужно было разворачиваться и идти назад. И могилы, для того, чтобы этого не происходило, белили в белый цвет, красили белой краской, чтобы путники шли в Иерусалим, видели белую могилу и не осквернялись ритуально. Но не все могилы красили белой краской. Некоторые могилы не красили. И Христос называет фарисеев, законников, здесь сравнивает с неокрашенными, с непобеленными могилами. И он говорит, что люди ходят и не знают. И происходило следующее. Человек шел на праздник, он не замечал эту могилу и прикасался к ней, осквернялся ритуально и не знал, что он осквернен. И шел на праздник, продолжал поклоняться Богу, а Бог не принимал его поклонения. Вот хорошая иллюстрация законничества. Законничество незаметно. Речь идет о скрытой, незаметной опасности. Опасность законничества усиливается скрытностью его, незаметностью, маскировкой. Вы что думаете, вот люди следуют за законниками, и они знают, мы законники, мы фарисеи. Они так и близко не думают. Они думают, что мы праведные, мы святые, мы верные, мы более праведные, чем другие. Так же мыслили фарисеи. Они смотрели на тех, кто не соблюдает их законнические правила и считали, что они не такие святые, а мы святые. Они даже на Христа смотрели и считали, что он не такой, как они, правильные. Поэтому люди, увлеченные законничеством, они находятся в опасности незаметной. Это похоже на радиацию. Это похоже на влияние радиации. Законничество – незаметная опасность. И это опасность, конечно же. Незаметно человек становится духовно слепым. Он не способен видеть истины. Законники, они настолько ослеплены, они воспринимают только форму Писания, но суть, дух Писания они не понимают. О книжниках и фарисеях Иисус говорил, они слепые, вожди слепых. Он, кстати, перед этим говорит, оставьте их. Они слепые, вожди слепых. То есть все, хватит с ними уже работать. Они полностью ослеплены своей лжерелигией. И если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму. Христос называет законников слепыми. Но они не просто были слепые, они еще и вели в ад людей. Матфея 23:15. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что обходите море и сушу, чтобы обратить хоть одного». Представляю фарисеев в этих повязках с этими кисточками, они ходят, проповедуют, миссионеры они. Они миссионеры, они евангелисты. И они находят язычника и доказывают ему, что не нужно идолам поклоняться, нужно поклоняться истинному Богу. А потом они навязывают ему кучу, огромное количество своих законнических традиций. И язычник это воспринимает. Язычник крестится, язычник отвращается от идолов. И что дальше говорит Иисус? «И когда это случается, делает его сыном гиены вдвое худшим вас». Интересное дело. Он становится вдвое худшим вас. И прозелиты, обращенные из язычников, это даже смешно, они вдруг становились более агрессивными сторонниками законнических традиций. Но казалось бы, ну вы куда? Вы же вчера идолам поклонялись, а сегодня вы такие ревностные законники. Я встретил одного своего знакомого, он был наркоманом. Даже не встретил, а через людей с ними как бы пообщался заочно. Он был наркоманом, ему вообще было не до законнических традиций. Он попал в законническую церковь, и сегодня он ревностно доказывал братьям вещи, о которых он не имел никакого понятия раньше, которые совсем не связаны со спасением. Я думаю, как быстро они его... И он более агрессивный, чем некоторые другие люди, которые с детства в этой системе выросли. Я говорю, это точно как Христос сказал. Его нашли и сделали вдвое худшим себя. И, кстати, Христос говорит фарисеям, вы не только делаете его более ревностным, вы делаете его сыном гиены. Это что значит? Это ад. Это ад. Это вечное наказание в аду. Представляете, какая трагедия? Человек оставил язычество, он крещение принял, прозелитом стал. Вот. Стал таким ревностным. Если фарисеи там отцеживали, может быть, одной тканью комара, он может быть двумя отцежил, ну и так далее. А сам остался неискупленным, неверующим, погибшим грешником. И идет в ад, сын гиены. И, кстати, если бы он оставался язычником и попал в ад, ему было бы гораздо лучше в аду. Он, рад, знавший волю Господина, был бит больше. Язычнику в аду гораздо лучше, чем законнику, близкому к истине, правда? Потому что тот, кто знает истину и не покоряется, он будет больше наказан. В аду будут разные степени наказания. Лучше бы фарисеи вообще не проповедовали. Не трогали бы этих язычников. Они хоть не так бы в аду мучились. Один автор называет это абзац «Миссионеры зла». Миссионеры зла. Вот насколько опасно законничество. Оно незаметное, оно скрытное, но оно ослепляет, оно делает ревностным, но ведет в ад. Но ведет в ад. Но мы понимаем также, что законничество гораздо хуже радиации. Радиация губит только тело. Тело. Оно и так погибнет, не правда ли? Оно и так погибнет. 70-80 лет, лучшая пора из них труд и болезнь. Труд и болезнь. Молодежь думает, что это будет не так, но будет именно так. Именно будет так. Но законничество губит душу. Если оно настолько опасно, возникает вопрос, как его распознать, как его определить, как научиться его выявлять, чтобы не стать его жертвой. Выявить законнические принципы, законнические правила можно, сравнив законничество с Писанием. Давайте посмотрим, что учит Писание, и сравним Писание с этими традициями, с этими правилами, с этими церемониями, с этими обрядами. И изучение прочитанного в начале отрывка Евангелия от Марка предоставляет нам возможность отметить основные отличия законнического похода к Писанию. Когда фарисеи стали обличать Христа, Христос их направил к Писанию. Он сказал, вы что, не читали там про Давида, не читали в Первом Царстве? Он направляет их к Писанию. Он старается, чтобы они сравнили свои традиции с Писанием. Давайте сравним и увидим отличие законнической религии, законнических традиций. Первое отличие к законничеству при сравнении его с Писанием. Первое отличие законнического подхода к Писанию такое. Законничество устанавливает более строгие требования, чем Писание. Оно всегда идет дальше, чем Библии. Законники хотят быть более строгими, более ревностными. Стих 23-24. Случилось ему в субботу проходить засеянными полями, и ученики его дорогой начали срывать колосья. И фарисеи сказали ему, смотри, что они делают в субботу, чего не должно делать. Ну, я немножко хочу рассказать, что это значит суббота вообще, и что эта заповедь означает, и что для евреев тогда это все, как они это все воспринимали. Использованное здесь слово «суббота» происходит от еврейского «шаббат», означающего отдых, прекращение. Заповедь, повелевающая посвятить седьмой день Богу, находится в числе 10 заповедей. Это 4-я заповедь. Помни день субботний, чтобы святить его. Исход 28. Это 4-я заповедь. В Новом Завете все 10 заповедей повторяются, кроме заповеди о субботе. Ее нет в Новом Завете. Поэтому христиане 4-ю заповедь не исполняют. Христос принес свое учение и церемониальную сторону Ветхого Завета отменил. 4-я заповедь относится именно к такой позиции. Поэтому в Новом Завете нет субботы. Некоторые считают, что воскресенье – это суббота Нового Завета, но это неправильно. Воскресенье – это не суббота Нового Завета. В послании к римлянам Павел вообще говорит, что субботу не обязательно соблюдать. Иной отличает день от дня, а другой судит о всяком дне равно. Всякий поступай по удостоверению своего ума. Кто различает дни для Господа, различай. И кто не различает дней для Господа, не различает. Римлянам 14:5-6. Итак, была такая заповедь в Ветхом Завете, Новый Завет не требует ее исполнять, но во времена Христа эту заповедь исполнять было еще необходимо. Проблема состояла не в том, что Христос не соблюдал эту заповедь. Проблема состояла в том, что фарисеи добавили к этой заповеди огромное количество своих толкований. И вот эти толкования Христос не соблюдал. Но в их сознании, фарисеев, их учеников и всех простых людей, многих простых людей, вот эти традиции, вот эти дополнения к четвертой заповеди уже давным-давно слились с самой заповедью, и они не видели отличия, где заповедь, а где фарисейские дополнения. И для людей все, что связано с этой заповедью, все вот эти дополнения значили очень много. Люди готовы были убить того, кто не соблюдает эти заповеди, и сами умереть, только бы соблюсти вот эти законнические традиции, дополнения к четвертой заповеди, которые они путали с самой заповедью. Вы помните, когда Иисус Христос исцелил парализованного в субботу? Толпа его чуть не растерзала, Иоанна 5:16. И стали иудеи гнать Иисуса, и искали убить его за то, что он делал такие дела в субботу. Это, знаете, как сегодня какие-то политические акции, людям платят деньги, и они там голосуют за что-то, или они митингуют. Фарисеи не платили людям деньги, это было их внутреннее глубокое убеждение. Как он исцелил субботу? Да мы сейчас его разорвем, да мы его закидаем камнями. Это было внутреннее глубокое убеждение. Тот, кто нарушает эти принципы, должен быть убит. Но они не только были готовы убить того, кто их нарушает, они и сами были готовы умереть. Например, в 63 году до Рождества Христова Иерусалим был захвачен римским полководцем Помпеем. Войска окружили Иерусалим, но не могли взять город. И согласно военной науке того времени, для того, чтобы захватить город, нужно было насыпать вал такой, земляной вал делали высокий, с этого вала обстреливали город, может быть, потом как-то перебирались в город. Так вот, римский полководец, он сообразил, что строить вал надо по субботам. И он по субботам его строил, и евреи ему не мешали, они покой хранили. И историк, иудейский историк Иосиф Флавий говорит, что если бы они не хранили покой, он бы никогда его не построил. А если бы он его не построил, он бы никогда не завоевал город. И он завоевал город таким образом. Они хранили свои законнические традиции, дорожили ими больше, чем жизнью. Во времена маковейских восстаний Антиох Епифан высылал по субботам свои отряды, которые сотнями убивали евреев. И евреи даже, как пишет один историк, даже камень не хотели бросить в ответ своим гонителям. Они просто умирали и говорили: «Господь с нами, мы верные!» И умирали вот так вот, глупо, бессмысленно. Хотя Писание не запрещает по субботам защищаться от врага. Законническая лжерелигия со своими безумными дополнениями к Писанию становится смертельной ловушкой для людей. Понимаете, как иудеи смотрели на все эти дополнения четвертой заповеди? Для них это был вопрос жизни и смерти. Принципиальный вопрос. Кто нарушает, убьем. Сами, чтоб не нарушать, умрем. Они были радикальные, ревностные, фанатичные, преданные этим правилам. Теперь, когда вы понимаете их взгляд, и вдруг Иисус идет по полю, его ученики срывают колосья. Они перетирают руками и едят их. Что ты делаешь? Люди умирали за эти традиции. Они отдавали свою жизнь, чтобы их соблюдать. Они побивали камнями тех, кто их не соблюдает. А ты со своими учениками так просто от них отказываешься? Иисус идет засеянными полями. Дорог тогда не было. Их специальных. Между полями нередко проходила межа. И по этой меже можно было ходить. Иисус идет, ученики проголодались и едят. Только то, что написано, Иисус идет в субботу, он уже нарушал законнические традиции. Согласно Талмуду, в субботу можно было отходить от дома только на расстояние 2000 локтей, это приблизительно 900 метров. Ну, конечно, они там много еще придумали. Они говорили, что если ты в пятницу на расстоянии 900 метров положишь пищу на две трапезы, то ты можешь от этой точки еще 900 метров пройти. Они говорили, что ты можешь также натянуть веревку на, через переулок или улицу, и таким образом твой дом расширяется до этой веревки, и ты можешь по дому ходить, и еще от веревки 900 метров. И вот Христос идет по полю. У него там нет ни трапез, никаких веревок не оттягивает. Просто идет по полю. Представляете, да? Это вообще шок для них, как ты можешь это делать. Просто идет. Интересно, откуда взялись в поле фарисеи? Они что там, закладывали эти трапезы или веревками все поле перетянули? Это загадка. Но я думаю, что фарисеи, это удивительно, они считали себя контролерами. И поэтому, чтобы контролировать, как другие соблюдают субботу, они думали, что им можно ее нарушать, свои традиции. Они просто контролировали, не идут за Христом, и они видят, как он долго идет, во-первых, это их шокирует, но здесь они еще его не ловят. А уж точно они думают, это точно проблема, что они, его ученики, едят зерно. Как сказано у Луки, ученики перетирали зерно и ели. Возможно, Христос делал так. Кстати, это не было воровством. Некоторые думают, что можно где-то остановиться в поле и наломать кукурузы, потому что Христос вот так делал. Это нет, это не разрешение на это. Это не разрешение на это. Если вы будете так делать, это будет воровство. А Христос сделал, это не было воровством, потому что в Ветхом Завете, во Второзаконии 23, 24, 25 сказано, когда войдешь в виноградник ближнего твоего, можешь съесть ягоды досыта, сколько хочет душа твоя, а в сосуд твой не клади, в багажник. Когда придешь на жатву ближнего твоего, срывай колосья руками твоими, но серпа не заноси на жатву ближнего твоего. В общем, Бог в Ветхом Завете разрешал путешественнику, голодному путешественнику, перекусить тем, что под рукой. Так что Христос и ученики не нарушали Ветхий Завет, не воровали ничего. Но Писание запрещает в субботу сеять и жать. Христос не жал. Он просто шел и поел. Ну, не сказано, что он ел, но, скорее всего, он тоже с учениками ел. Его ученики, точно написано, просто срывали колосья, как сказано, луки перетирали и ели. Фарисеи определили это, скорее всего, как множество грехов. Один великий иудейский учитель пишет по этому поводу. Его взгляд хорошо показывает, как фарисеи все это могли оценивать. Срывать колосья – это то же, что жать. Они думали, что они сорвали несколько колосков. О, это жатва! Срывая колосья, ученики нарушили закон много раз. Во-первых, они были повинны в том, что жали, когда срывали колосья. Во-вторых, они были повинны в том, что растирали колосья. Это расценивалось как молотьба. В-третьих, они были повинны в том, что отделяли мекину от зерна. Это были повинны в том, что веяли. И вообще, они были повинны в том, что готовили пищу в субботу, потому что все, что ели в субботу, должно быть приготовлено накануне. В общем, для них это было сплошное нарушение субботы. Идет без веревки, без трапезы запасенной, срывает колосья, вот жатва, вот, значит, перетирает, вот молотьба, вот веяние, вот приготовление пищи. Это весь букет, чтобы его убить. Весь, полный комплект. Поэтому они возмущенно и спрашивают, смотри, что они делают в субботу, чего не должно делать. В своих законнических традициях фарисеи пошли гораздо дальше Писания. Писание запрещало жать в субботу, исход 34:21. Но Христос не жал. У него не было какого-то специального прибора. Не ездил на комбайне и не собирал урожай в больших количествах. Он просто сорвал колоски. Итак, Писание запрещает жать, а фарисеи пошли дальше. Они запрещали сорвать несколько колосков. И вообще такой подход был характерен для них. Помните, мы изучали не так давно о посте. Писание повелевает поститься один раз в год. Фарисеи пошли 100 раз дальше и требовали поститься 100 раз в год. Это их подход. Законничество, вот как его определить. Оно всегда идет дальше Писания. 100 раз даже, если хотите. Например, Писание запрещает носить тяжести в субботу, чтобы человек не работал в субботу, а Богу поклонялся, не торговал там, понимаете, да? Фарисеи пошли дальше. Они определили, сколько нельзя носить. Груз тяжелее сушеного инжира. Очень мало. Буквально несколько грамм. Если ты берешь больше, все, ты грех, нарушил субботу. Это гораздо дальше, чем идет Писание. Писание не имело в виду такой абсурд. Вот отличительная черта законничества. Законничество легко распознать. Трудно, но можно вот таким образом. Если ты сравниваешь с Писанием, то будет легко тогда. Законничество всегда идет дальше Писания. Когда вы встречаетесь с людьми, которые устанавливают более строгие требования, чем устанавливает Писание, знаете, это признак законничества подхода к Писанию. Для них вообще характерна мелочность. Они такие мелочные, они такие требовательные во второстепенных вопросах. Это признак законничества. Какие-то пустяки, внешние формы они обсуждают. Вот в каком мире они живут. Вот их измерение святости, духовности. Идешь вдоль поля, все, недуховный. Сорвал колоски, все, недуховный. Растер, недуховный. Не постишься, недуховный. Вот, вот все с внешней только формой. Кстати, сам Господь пришел не нарушить закон, но исполнить. И Он никогда не нарушал закон, Он исполнял закон. Но Он постоянно нарушал законнические традиции фарисеев. Он их игнорировал, и это нам пример, что делать? Игнорировать любые небиблейские требования, любые небиблейские правила, любые небиблейские традиции. Мы их просто игнорируем. Мы не играем в эти религиозные игры. Они не для нас. Мы знаем, куда они заводят. Они привели нацию, Израиль, к тому, что он отверг Мессию и его распял. Начиналось, может быть, неплохо, но заканчивается всегда плохо. Поэтому мы сразу на первом этапе отвергаем все законнические традиции. Все. Сразу. И все. Мы их просто игнорируем. Мы не играем в эти религиозные игры. Мы не принадлежим к этому религиозному клубу. Нам это не нужно. Первое отличие законнического подхода к Писанию – законничество устанавливает более строгие требования, чем Писание. Второе отличие законнического подхода к Писанию – законничество выборочно подходит к Писанию. Выборочно. Выборочно рассматривает Писание. Стих 25-26. Христос дает ответ. Он сказал им, неужели вы не читали никогда? О, представляете, кому он говорит, что они не читали? Что сделал Давид, когда имел нужду и взалкал и самый высший с ним? Как вошел он в дом Божий? При первосвященнике Авиафаре. Ел хлебы предложения, которых не должно было есть никому, кроме священников, и дал и бывшим с ним. Фарисеи упрекают Христа, Христос задает им вопрос. Есть сарказм, вы видите, да? Вы что, не читали? Вы не знаете таблицу умножения? Они знатоки, они хранители закона. А ты нам говоришь, что мы не читали, который сам идет вдоль поля, и ученики его ест зерна. И ты нам говоришь, что мы не читали. Но они не читали. Или читали невнимательно, но они игнорировали эту истину, точно. Они не рассматривали Писание во всей полноте. Они зациклились на своих традициях, но не видели, что сделал Давид. Если бы они это рассмотрели, они бы уже со своими традициями не могли это состыковать. Они упрекали Христа, но сами не обращали внимания на отрывок из 1 Царств, 21 глава, стих 1-6. В этом отрывке сообщается, что Давид, когда проголодался, ел хлебы предложения, несмотря на то, что их было запрещено есть, и их могли есть только священники. Хлебы предложения клались на стол высотой 20 сантиметров. Этот стол стоял в скинии перед святым святых. Хлебы представляли собой жертвоприношение Богу, их каждую субботу меняли. Новые пекли и заменяли старые. Старые хлебы отдавали священники, священники их ели. Простые люди не могли их есть. Пришел Давид, взалкал, и первосвященник отдал ему эти хлебы. Он их съел, и Писание нигде его не упрекает. Христос сравнивает здесь, показывает параллель. У нас есть нужда, мы едим. Вы нас осуждаете, а вспомните, как Давид ел хлебы предложения, и Писание его нигде не осуждает. Если Бог позволил Давиду и его спутникам нарушить свое церемониальное постановление ради утоления голода, то уж тем более Господь Иисус мог нарушить формальное мелочное требование фарисеев. Кстати, для толкователя здесь в 26 стихе есть трудность. Здесь Марк говорит, при первосвященнике Авиафаре, а согласно первому царству, первосвященником был Ахимелех. Среди разумных объяснений вот этой позиции, вот этих взглядов, я вам только два дам. Первое объяснение такое. У первосвященника было два имени, что было распространено в то время. И Ахимелех, и Авиафар. А второе объяснение такое. Как известно, у Ахимелеха был сын Авиафар, который также был первосвященником после своего отца, но более известным. И Марк просто указывает на более известного потомка первосвященника. Независимо от того, какой точки зрения из этих вы придерживаетесь, главное не допустить мысли об ошибке в Писании. Итак, мы возвращаемся к самому сюжету здесь. Христос указывает фарисеям на то, что их подход к Писанию избирателен. И это вообще отличает всех законников. Их подход к Писанию отличается избирательностью. Они акцентируют внимание на одном и совершенно не замечают другого. У некоторых хочется спросить, у тех, кто запрещает вкушать что-то в пищу, хочется спросить, разве вы не читали? Что говорит Писание? «Все, что продается на торгу, ешьте без всякого исследования для спокойствия совести, ибо Господня земля, и что наполняет ее». 1 Коринфянам 10, 25-26. Разве вы не читали? Адвентисты седьмого дня приходят к нам и говорят, если вы едите свинину, вы попадете в ад. Разве вы не читали, что можно есть все? У тех, кто запрещает служителям церкви жениться, хочется спросить, разве вы не читали, епископ должен быть одной жены муж? И таких вопросов, разве вы не читали, мы можем задать еще очень и очень и очень многим людям. Не так ли? Когда они обвиняют нас в том, что мы что-то не соблюдаем, мы должны спросить у них, а разве вы не читали, что это не библейское требование? Законники, они знаете вообще, как к Писанию подходят? Вот Писание. В Писании есть суть, смысл. И есть какие-то внешние формы, которые являются отражением смысла. Так вот, они смысл игнорируют, а внешнюю форму воспринимают. Смысл игнорируется, форма воспринимается. Смысл игнорируется, форма воспринимается. Бог сказал евреям, чтобы они носили надписи Писания на себе. Но смысл состоял в чем? Чтобы они знали Писание, чтобы Писание было у них в сердце. Они дух Писания игнорируют, а только коробки увеличивают. То есть суть они потеряли, заповедь. Бог дал заповедь о субботе, чтобы люди радовались и поклонялись Богу. Они эту суть удалили, уже в субботе никто не радовался. Евреи говорят, о, суббота идет, какой кошмар. Но все формы эти они воспринимали. Я специально не делаю применение, так у меня с языка и хочет оно слететь. Я специально не делаю, чтобы не ограничить вас, ваше применение этой истины. Итак, первое отличие законнического подхода к Писанию. Законничество устанавливает более строгие требования, чем Писание. Второе отличие законнического подхода к Писанию. Законничество выборочно подходит к Писанию, избирательно. Третье отличие законнического подхода к Писанию. Законничество превращает благословение Писания в бремя. Стих 27-28. Это суть, о которой здесь говорит Христос. «И сказал им, суббота для человека, а не человек для субботы, поэтому Сын Человеческий есть Господин и субботы». Вообще, Бог сотворил человека сначала, да? А потом дал заповедь о субботе. Не наоборот. Суббота для человека. Не было так, что Бог сначала установил заповедь, а потом сотворил того, кто мог бы ее выполнять. Фарисеи все перевернули с ног на голову. Они подчинили человека субботе. Они сделали рабом своих многочисленных постановлений человека. Когда Бог установил четвертую заповедь, Он хотел благословить человека. Сделать человека радостным. Дать ему такой день, когда он наслаждается Богом и поклоняется Ему. Чтобы это был днем отдыха, покоя, радости, близкого общения с Богом. Фарисеи превратили субботу в самый неприятный день недели. Они превратили Божье благословение в бремя. Следуя фарисейским традициям о субботе, люди мучились. Суббота была самым неприятным днем, как я уже сказал. В книге «Жизнь и времена Иисуса Мессии» Альфред Эдершейм сообщает многие подробности, связанные с исполнением субботы. Их очень много, я только некоторые вам возьму, чтобы вы поняли, в какое бремя субботу превратили фарисеи. Вместо дня радости, каким бременем они ее сделали. По субботам запрещалось носить деревянную обувь, подбитую гвоздями, так как это считалось работой, ношением грузов. Нельзя было даже смягчить маслом сандали, чтобы они не натирали ногу. Это считалось тоже работой. Нужно было терпеть боль. Женщинам запрещалось по субботам носить парики и любые украшения. Когда прочитал об этом, думаю, слушайте, некоторые современные законники, они хуже фарисеев. Фарисеи только по субботам запрещали носить украшения. А современных вообще всегда запрещают. Итак, фарисеи запрещали по субботам носить украшения. Повязку на лбу, цепочку, кольцо в носу или заколку. Запрет был связан тем, но не с самим украшением, а с тем, что женщина могла снять где-то украшение. Они знали, как устроены женщины, за 2000 лет ничего не изменилось. Снять и показать подруге какой-то своей, показать украшение. И тогда она бы забыла назад одеть это украшение, и не слабое украшение, а это же уже тяжелее, чем сушеный инжир. И уже работа, труд нельзя. Поэтому, чтобы не было даже искушения, запрещено запретить всякое ношение украшений. Чтобы не было даже искушения. Также, чтобы не было искушения, женщинам по субботам запрещали смотреться в зеркало. Они могли как-то себя поправить, это была бы работа. Они могли увидеть седой волосок, вырвать. И чтобы они даже не было искушения, им просто запретить смотреть в зеркало. По субботам нельзя было принимать ванну из-за того, что вода могла пролиться на пол и вымыть пол. А это работа. Еще до наступления субботы, например, в пятницу, нельзя было начинать никакой новой работы. Пятница пришла, у вас новый заказ, вы где-то работаете, вы не должны брать. Потому что вы будете думать, будет мешать вам и так далее. В субботу, например, портному нельзя было ходить с иголкой из-за того, что у него могло возникнуть искушение починить кому-то одежду. Чтобы не было искушения, запретить ходить с иголкой. По субботам запрещалось носить зубные протезы, это же опять тяжести. По субботам нельзя полоскать зубы при боли. Вообще, мы будем говорить о лечении в субботу в следующий раз. Лечение, взгляд на лечение такой. Все, что может улучшить состояние больного, запрещено. Только что сохраняет, чтобы потом уже лечить на следующий день. Пластырь не должен был исцелять рану, а лишь защитить от ухудшения состояния. Лечить человека, которому угрожает смерть, было запрещено. Медицинская помощь могла лишь стабилизировать состояние больного. Но если бы она существенно улучшила его состояние, это уже считалось работой. Понимаете, почему они на Христа такие недовольные? Парализованный лежит, 30 лет лежал, и до следующего дня бы долежал. А он ему не просто стабилизировал состояние, он его полностью поднял, и он пошел. И, конечно, они возмущены. Как ты можешь делать такие дела в субботу? И вообще людям было трудно. Там были разные богословские школы. Эти школы спорили между собой. И люди чувствовали себя потерянными, дезориентированными. Они были в замешательстве. Они уже и сами порой не понимали, соблюдают они субботу или нет. Одна школа говорила, если курица снесет яйцо в субботу, его нельзя есть. А ее нужно убить, эту курицу, потому что она работу сделала. Другая школа говорила, что можно при определенных обстоятельствах. И люди были запутаны. Они уже не знали, что делать им вообще. Также по субботам запрещалось забираться на дерево, ездить верхом, плавать, ходить, хлопать в ладоши, ходить больше, чем оговаривали мы сегодня. Даже бить себя по боку. Так постучал, все, работа, нарушил субботу. Запрещено было печь, красить, месить тесто, завязывать или развязывать узлы. Завязал сандали. Все. И еще многое, многое другое. Это я такую краткую вам подборку дал. А там еще много сложных вещей. Например, там много, ох, самых нелепых. Например, как ухаживать за животными, там расписано. Солому нельзя рукой перевернуть, вот специальной лопаткой можно. И там очень много, очень много. Вся эта законническая система измучила людей. Они действительно были труждающимися и обремененными многочисленными законническими традициями. Фарисеи возложили на плечи простых людей бремена неудобоносимые, и люди стонали под этими бременами. Они не могли радоваться субботе. Они стонали под бременем фарисейских запретов. Для них суббота была временем многочисленных, нелепых и порой даже опасных для здоровья ограничений. Было такое ограничение, например, одно из ограничений, одна школа придерживается, что женщине нельзя при родах помогать в субботу. А животным некоторым можно. Это вообще абсурд. Люди измучились, люди страдали. Это насколько извращена заповедь? Вроде бы все по заповеди, да, нельзя работать, но весь смысл, дух заповеди, чтобы радоваться и наслаждаться Богом, дарами благодати, весь этот дух заповеди был извращен. День праздника стал день мучения. Радость поклонения превратилась в муку. Радость служения Богу стала бременем, болью, страданиями. Поэтому Христос и говорит, указывает на главную их проблему. Суббота для человека, а не человек для субботы. Суббота должна быть днем радости, величайших благословений. Люди должны ждать субботу и говорить, о, будем поклоняться Богу, а не бояться ее. Сын человеческий есть господин субботы. Сын человеческий – это мессианский титул, который также указывает на самоуничижение Христа. Господин субботы, то есть тот, кто больше субботы. А кто больше субботы? Тот, кто ее установил. Это Бог. Христос говорит, я Бог. Ну, вы говорите мне вообще о субботе, говорите, а я Бог. Я эту заповедь установил. И Христос здесь говорит следующее. Если суббота была установлена как день радости и благословений для простого человека, то уж тем более Сын Человеческий, Бог, имеет право не соблюдать обременительные фарисейские дополнения к четвертой заповеди и радоваться субботнему дню, как это было задумано, и есть пшеницу. Спокойно. Законническая лжерелигия отличается тем, что всегда превращает благословение, Писание в тяжелое бремя для простых людей. Она превращает дары благодати в запрет, в мучение. 1 Тимофею, 4 глава. Основные дары благодати. Пища. Нельзя. Запрет на какие-то виды пищи. Наслаждение даром брака, запрещающее вступать в брак. Вот она суть законнической лжерелигии. Если вы посмотрите на церкви, увлеченные законническими традициями, вы увидите множество людей, страдающих под бременем этих запретов, которые превращают благословение Писания и дары благодати в угнетающее, лишающее радости, неприятное ограничение. Несмотря на то, что радиация незаметна для человека, ее можно измерить специальными приборами. Несмотря на то, что законничество очень часто незаметно, его можно определить при помощи Писания. Установление более строгих требований, чем в Писании. Выборочный подход к Писанию. Превращение того, что задумано в Писании, как благословение в бремя, это признак законничества. Это отличие законничества подхода к Писанию. Если вы читаете книгу, где есть такой подход, не читайте ее. Если вы замечаете данные отличия в проповеди, не слушайте ее. Если вы замечаете данные отличия в жизни и служении христианских лидеров, не следуйте за ними. Как можно яснее сказать? Здесь Марк собрал 5 столкновений Христа с законниками. 4 только рассмотрели. Как можно яснее Писание говорит нам через все это? Удаляйтесь от любой формы законничества. Аминь. Помолимся.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!